«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. 17 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Сегодня 15 ноября. Всем здравствуйте. У микрофона Алексей Тимофеев. В студии Кирилл Валерьевич Вышинский, исполнительный директор Медиагруппы России. Сегодня член Совета по правам человека. Кирилл, приветствую.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Ну что, традиционно объявляем в программе «Без дураков» с Кириллом Вышинским опрос, который Радио «Спутник» проводит в своем телеграм-канале. Заходите, голосуйте. Голосуйте, вообще присоединяйтесь к беседе, можно задавать вопросы. Все работает. Телеграм-канал во ВКонтакте, соцсеть и Рутюб. Сегодня мы решили спросить вас про G20, про Бали или Бали.
Бали.
Бали все-таки, да. На Бали проходит встреча стран G20. Россию представляет министр иностранных дел России, Российской Федерации, Сергей Лавров. Ваше мнение, спрашиваем мы вас в Телеграме. Три варианта ответа. Сергей Лавров молодец, правильно сделали, что поехали. Второй вариант ответа. Не надо было ехать, опять нас будет критиковать Запад. И третий вариант ответа. Бали, G20, что это, где это? В общем, заходите, голосуйте. Уже более 250 человек приняли участие в нашем опросе. Так что, так сказать, ждем. Интересно, что вы скажете. Традиционно в конце эфира подведем итог. Ну и поскольку, так сказать, начинаем мы с вот этого разговора о G20, есть новости любопытные. Наш глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров говорит, что российская сторона настояла, чтобы итоговое коммюнике саммита «Большой двадцатки» содержало фразу о том, что позиции стран-участниц формата по ситуации на Украине разделились. Это любопытное, на самом деле, заявление, потому что, ну, вот и вчера, так сказать, и позавчера, ну, и вообще все выходные были, велись в СМИ разговоры о том, а, собственно, G20 договорятся об итоговом коммюнике или не договорятся? Вот договорятся или не договорятся?
Да, но тем более, что сегодня появилась ссылка на проект коммюнике в западной прессе о том, что в этом коммюнике есть фраза: большинство стран осуждают Россию за военные действия на Украине, значит, ну и так далее, так далее, и так далее. Лавров отреагировал, я думаю, что даже, может быть, это было, так сказать, превентивное его заявление о том, что нам удалось внести в это коммюнике строчку, которая говорит, что подобную позицию разделяют не все страны, которые присутствовали на этой встрече. Мне кажется, что это важно, потому что это, во-первых, а, соответствует действительности, б, это попало в официальные документы G20, то есть это мы повлияли на формирование той картины мира, которую пытались создать, видимо, инициаторы этой резолюции, скорее всего, это были, конечно, западные страны, страны Европы или Соединенных Штатов Америки, тут даже не суть столь важна. Да? Ну, просто представь себе, что мы прочитали бы коммюнике, в котором сказана фраза: большинство стран, значит, осуждают Россию. Что значит большинство? Все 20. 18.
Да. Или 11.
Или 11 тоже большинство. Значит, а так, на секундочку, например, в этом большинстве, вернее, среди стран G20 и, похоже, которые не разделяют эту позицию, потому что они последовательно являются, ну, если не союзниками, то, по крайней мере, поддерживают, или, так сказать, занимают нейтральную позицию в оценке событий на Украине, это Китай и Индия. А это, на секунду, совокупно где-то порядка 3 миллиардов человек, населения нашей планеты. Вот сегодня были данные о том, что вот мы должны по расчетам Центра статистики, уже не помню там чего, то ли Организации Международных, Организации Объединенных Наций, то ли еще какой-то международной организации, сегодня должны были достичь уровня 8 миллиардов человек населения. Да? Вот из них 3 миллиарда точно относятся нейтрально. Значит, не разделяют осуждения, которые высказали, значит, какие-то страны на G20. А там сказано про большинство. Вот вам пропорции мира, да. Значит, есть страны, которые не разделяет эту позицию, и там живет 3 миллиарда человек. А вот есть некое большинство в G20. Сколько этого большинства в миллиардах, да? Или в процентах ВВП? В общем, в любом случае, это, как мне кажется, очень важное дополнение, которое позволяет нам влиять на формирование картины мира и картины отношения к событиям на Украине.
Ну, я еще раз все-таки попрошу уточнить. А почему это важно? Ну, это бумага, так сказать, которая все стерпит и прочее, прочее,
нет,
прочее.
Бумага, которая все стерпит, это само собой. Но ведь эта цитата попадает вот во все СМИ. Да? Значит, и, соответственно, если раньше это голая формулировка, большинство стран не разделяет, вернее, большинство стран осуждает, то сейчас там есть дополнение, что ну, эту позицию разделяют, значит, как бы, ну, эта позиция не нашла единого поддержки, как-то вот, ну, сейчас не воспроизведу цитату Лаврова, но, по крайней мере, точно есть оговорка, что это же большинство не такое уж большинство, и точно нет единогласия. Это
но
важно.
Тут верно, я согласен. Полностью, да. Значит, как звучит формулировка со слов министра Лаврова? Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения.
Да, и альтернативные точки зрения. То есть, есть другое мнение. Мне кажется, это важно, потому что мы как-то... Вот есть у нас такой стереотип мышления, уж точно у нас в России, наверняка уж он доминирует в Западной Европе и в англоязычном мире, да, что вот если, ну, эти вот люди из золотого миллиарда что-то решили, то так думают все. Но я просто хочу напомнить, что, например, на сегодняшний день санкции, направленные против нашей страны, не поддержали страны, которые тоже где-то, так сказать, совокупно составляют больше половины населения земного шара. Знаете, а мы как бы, да, там огромный вал, конечно, там что-то больше 10 тысяч уже каких-то там всевозможных санкций, рескрипций и всего остального, да. Мы понимаем, что это серьезное давление, но давление со стороны кого? Но точно не всего мира. Потому что когда говорят, вот Россия в изоляции, Россия под мощным санкционным давлением, ну это не совсем так, мягко говоря, а в какой-то момент и совсем не так.
Но мы же не можем тоже исключать, как это помягче там, технологическое превосходство, вот, собственно, тех, которые вводят ограничительные меры в отношении России. То есть, а что значит технологические? Да? Это значит, что в каком-то смысле мы от них зависим больше, чем от этого... Мы, Россия, зависит от этого миллиарда золотого больше, чем от всех остальных. Так ли это?
Мне сложно ответить на этот вопрос в силу того, что я не очень понимаю, например, структуру нашего импорта и экспорта. Ну, вот, так сказать, чтобы совсем уже оперировать цифрами, да. Понятно, что да, значит, мы жили в определенном... и стали заложниками вот этой самой знаменитой парадигмы, значит, вернее, не парадигмы, а вот, ну да, можно назвать этой парадигмой, которую сформулировал в свое время Карл Поппер, на которую очень сильно такой философ швейцарский, если мне память не изменяет, значит, на которую очень сильно напирал Запад. Это вообще как бы любимый философ Сороса, значит, который сформулировал, значит, несколько постулатов о том, что вот современный мир, он открытый, значит, в нем важно быть конкурентоспособным, значит, стремиться, так сказать, завоевать серьезные крепкие позиции, а в остальном, значит, все, как бы нет никакого доминирования, все равны, значит, если конкурируем, то конкурируем, и мир открыт, значит, вы можете, если чего-то вы как бы не делаете, то вы можете это, значит, купить в открытом мире. То есть рухнула вот та самая Берлинская стена, нет двух систем, мир открыт, значит, свободная конкуренция, у всех равные права.
Open society,
все счастливы, значит, все здорово, значит, надо только как бы занять свою позицию. Значит, и остальное, значит, если что-то вы производите, значит, это здорово, конкурируете. А если нет, значит, ну, вы можете это купить на глобальном рынке. И вдруг выясняется, что это не совсем так или совсем даже не так, потому что в какой-то момент он оказывается не таким открытым. Значит, вам не продают то, что вам не продают, потому что не хотят это продавать, а не потому что вы не можете за это заплатить. Да? Вас исключают вообще из системы конкуренции. И мне кажется, кстати, что это был серьезный такой толчок, история с Huawei, да? Который попытался войти на американский рынок, потеснить корпорацию, которая войти в сферу высоких технологий, в сферу передачи данных на самом последнем там, уровне 5G. Да? и в этом смысле потеснить там устоявшиеся позиции таких крупных американских компаний, например, как, по-моему, Cisco она называется. Ну, вот наверняка офисные телефоны, все, кто, так сказать, видел, это вот как бы их один из основных продуктов, вот так они вообще занимаются, значит, там, серверами, телекоммуникациями, да, и так далее. Тут появляется Huawei, который делает то же самое, иногда даже лучше, но за
дешевле.
Более... Да, дешевле, да, за меньшие деньги. И вдруг выясняется, что глава Huawei, значит, так сказать, там замешан в каких-то преступлениях, ее чуть ли не под белые рученьки в тюрьму. Ну, и мне кажется, что в этот момент произошел слом. И вот страны второго, третьего, уже неважно сейчас какого мира, значит, вдруг поняли, что вся эта рассказка про открытый мир, про открытое общество, это все как бы для тех, кто не понимает вообще, как жизнь на самом деле устроена. Она на самом деле устроена очень жестко. Это наше. Значит, здесь мы, даже если мы не очень конкурентоспособны, но все равно мы доминировать хотим и будем. А вы, значит, нет никакого открытого мира. Все, вот вам туда, в ту дверь, да, на этот рынок не суетесь. И это была очень важная история, которая показала, что есть современная колониальная система. Под этим лозунгом открытого мира она все равно существует. А колониальный мир – это мир, в котором есть гегемоны и колонии, где априори не бывает никакой открытости и справедливости. Возвращаясь к тому, что мы долго в это все верили, и, наверное, стали в этом смысле каким-то, в каком-то смысле и заложниками в сфере развития каких-то технологий, значит, сами что-то, так сказать, свое забросили, не стали развивать, решили, что зачем мы это и так купим, то все, пятое, десятое. Сейчас оказались в ситуации, в которой оказались. Теперь мы поворачиваем назад. Не факт, кстати, что мы уж так сильно зависели от них, и это нельзя нигде купить больше, чем, как предположим, там, в Америке, в Штатах, вернее, в Штатах, в Европе или еще где-то, да? Значит, есть Китай, значит, есть Индия, есть другие страны, где тоже все это время никто, так сказать, в потолок не плевал. Работали, развивались, и вот эта история с Huawei – это лишняя демонстрация. Поэтому, да, нам сейчас не очень будет легко перестраиваться, но, тем не менее, ну, все, значит, мы что-то осознали просто для себя на принципиальном уровне, и будем теперь реализовывать другую модель. А зависели? Ну, в чем-то, наверное, да. Но...
А вот это, вот, так сказать, нечем спорить, но ведь ровно то же самое можно сейчас перенести на взаимоотношения внутри этого золотого миллиарда, например, как Соединенные Штаты там прогибают Европу, да, мы это видели и раньше, на самом деле, там, по Deutsche Welle, по Volkswagen, когда водились там вот эти трансграничные санкции, немецкие корпорации огромные вынуждены были платить там миллиардные
штрафы. Выбросы у них не те на дизеле.
Да, совершенно, на дизеле, да. Да. Да, 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 да. Это очень беспокоило, конечно, американцев, за что они получили, так сказать, миллиардные штрафы. Но сейчас-то происходит то же самое. Францию кинули там в рамках АУКУСа британцы с оборонным заказом. Да. Значит, возмущаются опять же во Франции, что американцы продают СПГ по ценам в 4-5 раз выше, чем на внутреннем рынке, ну и так далее и тому подобное. То есть масса тех же критериев, о которых вы сейчас сказали, это, в общем-то, претензии Европы к Америке. Это проходящая история, то есть она может, так сказать, переломить мировосприятие Европы в отношении Вашингтона, или нет, или уж эти связи и вот этот вот гегемонизм, так сказать, очень-очень силен.
Я думаю, что здесь работает хорошая, по-моему, латинская пословица «умному достаточно». Угу. Вот я думаю, что какие-то умные европейцы все давно хорошо, прекрасно поняли. Вот уже после истории, а это же история с дизельными двигателями и с Volkswagen, это история вот там ну, то ли нулевых, то ли десятых годов.
Да, 10 лет там. Да. И так и там и Deutsche Bank был, и Siemens
был. Да, да, да. То есть я думаю, что они уже все поняли. Другой вопрос, что уже не могли, что называется, врубить заднюю. Уж так угу. Они, как бы так сказать, были в чем-то зависимы. Я думаю, в первую очередь, так сказать, там, финансовых условиях, в этих переплетениях инвестиционных покупок, акций и всего остального. Но это, мне кажется, что это должно быть их проблемой. Повторюсь, умные люди наверняка все давно уже поняли. Именно поэтому, кстати, Германия и занималась строительством «Северного потока-2», mm-hmm. да, потому что понимала, что нужны дешевые энергоносители, значит, и не, нет смысла ориентироваться на кого-то, кроме как на Россию в этом вопросе, да, что бы там ни говорили американцы. Ну, вот американцы нашли радикальный способ, взяли и просто взорвали эту трубу. Вот. Поэтому, да, mm-hmm. поэтому там все поняли, другой вопрос, что могут вырваться, не могут вырваться, похоже, не очень могут.
Mm-hmm. Завершая эту тему, у нас впереди еще несколько таких важных историй, которые хотелось обсудить. Вот Financial Times, о котором уже говорили, сообщает, что вот индийская делегация сыграла важную роль в достижении консенсуса, то есть в выработке вот этой формулировки, о которой мы сказали для итогового коммюнике. И Индия, и Китай, о которых мы сказали. А можно ли и нужно ли рассчитывать, что это такой манифест действительно серьезной поддержки, что это очень надежный партнер для России, как Индия, так и Китай. И, в общем, они с этих позиций не сдвинутся, ну, имеется в виду со стороны поддержки России или хотя бы не осуждения?
Ну, сейчас сложно уловить в быстро меняющемся мире какую-то такую вот стопроцентно железобетонную тенденцию. Ну, еще 5 лет тому назад кто мог подумать, что мы с немцами окажемся в такой ситуации. Уж когда при Меркель казалось, ну, нет более для нас надежного партнера в Европе. Уж так, так сказать, все было внешне очень хорошо. Другой вопрос, что здесь уже, как мне кажется, не только экономическое партнерство, а это вопросы... Ну, давайте попробую обострить, да, так сказать, и сказать, что это вопросы такого экзистенциального характера. И для, я имею в виду для Китая и для Индии вопрос отношения к России сегодня. Это вопросы, так сказать, стратегии. То есть, если эта ну, вот нынешняя колониальная система не будет демонтировать, неоколониальная система не будет демонтирована, то очевидно, что вслед за Россией возьмутся за Китай, возьмутся за Индию. Мне кажется, что они это прекрасно понимают. Ну, по поводу Китая вообще нет никаких иллюзий. Америка записала в свои стратегические документы внешнеполитические, что Китай является, по-моему, даже не угрозой, а врагом. Ну, я сейчас боюсь соврать формулировки, ну, такая очень жесткая, да. Значит, Индия понимает, что, скорее всего, она будет на подходе. Ну, они, так сказать, в этом смысле индусы такие более люди, ну, с такой... с буддистским взглядом на жизнь, mm-hmm. да?
Значит, ну, нейтрально эти... все воспринимаем,
ну,
нейтрально.
Да, 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 да. Ну, в конце концов, не в этой жизни, да. так в другой, да?
да?
Но, тем не менее, я думаю, что они тоже очень трезво смотрят на, mm-hmm. на мировую тенденцию и понимают, что если сейчас не сломать эту систему, если, например, сейчас, условно говоря, сдать Россию в этой, ну, глобальном противостоянии новому колониализму, да, новой колониальной системе, то тогда как бы непонятно, где это закончится. Угу. Думаю, что никто из них не хочет оказаться в роли России.
Ну что, переходим к еще одной новости. Президент Путин выступил на заседании Российского оргкомитета «Победа», выступил в режиме видеосвязи. Владимир Путин сказал, что попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и, по большому счету, имеют очевидную цель. Еще раз, да? Попытки переписать историю имеют очевидную цель в отношении нашего общества. Как минимум, разобщить, лишить ориентиров, ослабить в конечном счете, повлиять на ее суверенитет. Вот такая формулировка. Да, ну и пример президент приводит украинский.
Да, отношении. Пример, конечно, я тоже подумал о том, что лучше всего это объяснять на примере Украины, потому что это самая очевидная история. Потому что я, например, прекрасно помню те времена, когда ни одно 9 мая или, например, вот сейчас осенью очередная годовщина освобождения Украины не обходилась без возложения венков, значит, без того, чтобы первые лица государства, значит, не участвовали в каких-то праздничных мероприятиях. А буквально вот на моих глазах за какие-то считанные 5, 6, 7 лет эти праздники просто превратили... Ну, во-первых, их хотят вычеркнуть, поэтому вместо 9-го появилось 8 мая. Угу. Они как бы еще соседствуют в национальном календаре, но все больше и больше раздавалось голосов о том, что, так сказать, мы со всей Европы отмечаем 8 мая, 9-е. Ну, как, да, выходной день, но по инерции. А что такого там случилось? Ну, хорошо, кто-то хочет, пусть ходят еще люди. Хотя уже было понятно, что, например, то же самое движение «Бессмертный полк», потрясающая, конечно, вот абсолютно такая народная инициатива, такая сублимация, да, народной памяти на Украине, к ней относились одно время, так сказать, настороженно, потом враждебно, а потом, в конце концов, начали просто запрещать и преследовать людей, которые это дело продвигали. Поэтому вот это все просто происходило на моих глазах на Украине, и эта угроза, ну, очевидна для меня, вот глядя на не просто на украинский, на мой опыт жизненный, да, вот на то, что я видел собственными глазами. И в этом смысле, конечно, ну, президент прав, это уж как бы даже не то, что оспаривать и полемизировать с этим невозможно, а можно только подписаться. Более того, мы же видим, как в Европе сначала, так сказать, на уровне Европарламента, что такая такая невнятная организация, какие-то собрались отставные политики в Европарламент. Ну, нет там никаких судьбоносных решений, так, тем более обязательных к исполнению. Но, тем не менее, они взяли и решили уравнять нас и фашистскую Германию, нас, я имею в виду Советский Союз 30-40-х годов, фашистскую Германию, сделать равно ответственными за начало Второй мировой, да? Ну, а дальше, повторюсь, уже вопрос только, где они остановятся. А похоже, останавливаться они не собираются.
А людей так легко, ну, то есть переписать историю, понятно, так сказать, книжки, журналы, телевизионные фильмы, документальные и прочее, прочее. А сознание людей легко, с вашей точки зрения, вот трансформируется в рамках вот этой смены? Но мы же все равно там плюем через левое плечо, там, и стучим по дереву, не понимая корней этой там традиции, да, какой-то. То есть какие-то глубинные вещи остаются, или они все же легко стираются?
Вы знаете, удивительно просто, вот скажу честно, для меня просто удивительно просто, как быстро может что-то, даже не, в сознании сформировавшегося человека, взрослого, тоже происходит изменение под воздействием mm-hmm. такого мощного информационного давления. Но может не так быстро и не так радикально. А вот те, кто приходит в эту жизнь и уже читают другие учебники истории, у них нет никаких уроков памяти, а если это уроки, то это уроки там, каких-то ветеранов АТО, вот этих бойцов всевозможных добробатов и так далее. Это совершенно не то, что мы там слушали в свое время в школе. Ну, смотрите, простой пример. Значит, мне рассказывал мой коллега, значит, он проводит ежегодно в Крыму такую летнюю школу, куда съезжаются молодые люди из различных общественных организаций, значит, Россия, ну, вот сейчас, так сказать, как бы в последнее время Народные Республики, вот сейчас, так сказать, наши новые территории. И у него был в группе парень, 14 лет, из Кодовска, по-моему. Из Кодовска или чуть ли не из Мариуполя. Значит, и он рассказывал о том, значит, как его сверстники, значит, вот как, что они знают про Великую Отечественную войну. И он говорит, что ну, а вот у нас в классе, значит, три парня вообще, так сказать, гордились тем, что у них деды воевали в УПА. Или США, он ничего не путает.
Мариуполь. Запрещенная организация.
Да, это Украинская повстанческая армия, запрещенная у нас организация экстремистская. Это они ничего не путают. Значит, он говорит, слушай, ну я уточню. Значит, и он уточнил. Да, действительно оказалось, что двое, это парни, которые у них там старшее поколение приехало из Западной Украины, а третий парень, нет, местный. Значит, просто он постеснялся во всеуслышание в классе, значит, во время какого-то там собрания, когда они это все дело обсуждали, постеснялся сказать, что его дед воевал во время войны в Красной армии, решил, что вот лучше он
соврать, в традициях
да, современного, да, так да, сказать, да. Мейнстрима, в лучших, для того, чтобы попасть в этот тренд, что он сказал, да, вот у меня тоже родственники.
Ну, типа круто, так круто, да. Поэтому я совру.
Это удивительная история, да. То есть вот есть эта штука, которая очень сильно работает.
Кирилл Вышинский, Радио Спутник. Наш эфир, наш разговор продолжится через 3 минуты. Зайдите в телеграм-канал, мы устроили там опрос. Оставайтесь с нами.